Валентин Александрович, как вы думаете, сохранился ли человек советский как тип? Жив ли он сейчас или растворился в новом российском капитализме? Если жив, за кого голосовал на последних выборах?
Одна из определяющих черт Homo Sovieticus – это страх перед начальством. Если в советское время человек в качестве противовеса начальству мог обратиться, по крайней мере, в партком, то сейчас этой инстанции нет. Люди боятся за место своей работы, за благополучие свое, родственников и так далее. Поэтому, кроме фальсификаций жутких, был еще и страх, который заставлял голосовать за «Единую Россию». А вдруг там поставлены камеры, которые считывают, как я там проголосовал. Ужас сегодняшнего положения мне видится в том, что в 90-е годы мы стали отходить от Homo Sovieticus. Я никак не могу назвать это лихие. Это был период, когда было трудно жить, много хаоса, но это были все-таки годы относительной свободы и отсутствия страха перед начальством. 2000-е, к сожалению, вернули этот страх. И, во-вторых, особо прискорбно, вернули традиции двоемыслия. Мы на кухне говорим о другом, а о публике вынуждены говорить второе и третье. Известный анекдот советского времени. Что такое демократический централизм? Когда все порознь против, а вместе за. Сейчас же ситуация в этом смысле повторяется. Я все-таки склонен считать, что это порождение советской власти. Именно советская власть культивировала лживость, пренебрежение к человеческой личности, к человеческому достоинству, когда приходилось врать, чтобы сохранить свою жизнь, благополучие и благополучие своих близких. Если обратиться, допустим, к процессам 30-х годов, то приговоры людям, которых обвиняли в том, что они являются там японскими, австралийскими, новозеландскими шпионами, были полностью выдуманы. Но под этими приговорами следователи настаивали на подлинной подписи. Мы видим, насколько здесь вот это двоемыслие выражено в концентрированном виде.
Если это так, то Homo Sovieticus должен быть типом не только русским, но и интернациональным. Ведь влияние Советского Союза надолго распространилось на страны Восточной Европы, и подозреваю, что этот тип должен в какой-то степени сохраниться в Германии, и в Чехии, в бывшей Югославии.
В Восточной Европе, в странах восточных социализма, я думаю, мы имели в большей или меньшей степени этот феномен. Но в странах Восточной Европы, там в Польше, в Венгрии, к примеру, в Чехии, произошла люстрация. Произошел разрыв с советским прошлым. Период господства советской идеологии там был сравнительно недолг. А за 70 лет Россия была под гнетом коммунистической идеологии, которая извращала нравственность. Последствия этого, конечно, значительно более тяжелые, нежели чем в Восточной Европе.
Каков механизм передачи советизированного сознания другому поколению? Не жившему при советской власти. Скажем, если спустя какое-то время возвращается страх перед начальством и вот то самое двоемыслие, то где они прятались и где закодированы?
Если вспомнить идеи Юнга, то в обществе есть своего рода архетипы бессознательного. Вот я думаю, что такого рода структуры, они всегда подспудно существуют в общественном бессознательном. И при определенных условиях они начинают проявляться или даже доминировать.
Вы имеете в виду условия социальные и политэкономические?
Прежде всего политэкономические, да, конечно. В данном случае обусловлены действиями так называемой вертикали власти.
То есть, получается, вертикаль власти проявляет негативные черты, заложенные в нации?
Вертикаль власти, которую мы имеем в данный момент. Власть сама по себе, люди сами по себе. Они нигде не соприкасаются, власть несется на джипах с мигалками, а люди ездят, так сказать, на метро, на автобусах или на маршрутках. Если я правильно слышал, когда должны были приехать руководители страны, даже сотрудники администрации не выходили на работу. Рядовые. Власть боится собственного народа.
Лидеры нашей страны, правящие партии, регулярно объявляют себя наследниками великих побед. Покорение космоса, победы Великой Отечественной. Получается, в этот момент они адресуются психологии советского человека?
Это спекуляция на победе. То есть это некое, с психологической точки зрения, замещение отсутствия сегодняшних успехов успехами наших предков. Нечем сейчас похвастаться, будем хвастаться, что сделано было во время победы. Я думаю, что этими же обстоятельствами связаны и были некоторые попытки возродить образ Сталина как эффективного менеджера, хотя это преступник номер два, наверное, в 20 веке. Имею в виду, что номер один – это Гитлер.